Глава «Из больного семени не вырастет здоровое дерево».
Через два дня явился майор. Он сообщил, что скоро у нас появятся соседи, муж и жена, оба физики с 7-летним мальчиком. В какой именно области физики трудились супруги, он не уточнил, но, по его словам, они будут следить за исправностью электростанции и его дачных сооружений. Не знаю, каким образом он себе представлял работу всего двух человек на столь разных направлениях. Майор попросил меня побыть стабилизирующим элементом в операции по перевозке этой семьи, уточнив, что я могу стать для них интересным собеседником, так что они будут чувствовать себя комфортнее. «Нервные люди», — усмехнулся он. «Мне предложили помочь вторжению новых людей в пространство, которое я считал своим лично. Скрипя зубами, я дал вербальное согласие, после чего, не говоря ни слова женщинам, которые даже при майоре не пытались сделать вид, что в доме все хорошо, стал одеваться. Надел я в этот раз практически все, что можно надеть, не лишившись возможности двигаться. В предыдущую ночь температура опускалась до -51. Извини, что дернул, но сейчас положение такое. Я своим появлением дам знать, что за ними приехали не бандиты, и поведу их к машине. А ты встретишь их, поговоришь по-интеллигентски, там, как вы разговариваете». Когда мы оказались на точке сбора, я увидел машину, на которой предстояло ехать. Это был КамАЗ. Обычный самосвал с открытым кузовом, странным образом переоборудованным для перевозки в нем пассажиров. Сверху по образцу Урала, на котором мы добирались сюда, над кузовом были грубо припаяны дуги, и между ними натянут брезент. Сзади также грубо с почерневшей бугрящейся поверхностью в местах спайки была приделана лестница, а в задней стенке кузова, куда лестница поднималась, выпилено отверстие для входа, прикрытое тем же брезентом. Майор сказал: «Тебе тоже надо уметь водить эту машину. В случае нештатной ситуации от любого члена команды может потребоваться сесть за руль. Я никогда не водил таких машин. Да не бойся, это новая модель. У них вся начинка современная, легко трогается. Ну, относительно. Давай здесь разок туда-сюда, чтобы много топлива на тренировку не тратить, и выезжаем». В кабине действительно оказалось технологично и комфортно. Было видно, что при разработке дизайна применили голову. Но черт возьми, если эта штука легка в управлении, то как же тогда рулились старые модели? Через 20 минут моих мучений и освоения этого грузовика мы выехали. За рулем был я. Это была шутка майора. Сам Коненков сидел справа, на диване для пассажиров, положив свою проволочную кисть на колени. Двое очень молодых парней, по всей видимости им же обученные, разместились в кузове. Мы ехали через пустынный город, где не было не то что людей, но даже намека на их присутствие. Ни следов, ни свежих битых стекол, которые еще не были бы погребены под снегом. Вообще ничего. Пусто. «Где все люди, майор?» «Где надо, спрятаны», – смягчил он. «То есть ты всех лично расселял?» «Не всех, но знаю, где живут и те, кого не расселял. Я не трогаю их, не собираю налоги, просто смотрю, чтобы порядок был». «Не доверяешь мне?» «А тебе можно?» – спросил он и откровенно посмотрел на меня. Мы больше не разговаривали, продвигаясь по занесенным снегом улицам. Дорог, само собой, не было видно, но КамАЗу они особо без надобности. За последним изгибом оказалось пустое пространство, волнистое поле из-за раскатанных ветром снежных гармошек и дюн. И это не пространство около мегаполисов, где формально город уже закончился, но урбанистический ландшафт тянется еще десятки километров. Небольшой северный город закончился сразу за яркими цветными домами свежей постройки. Дальше было лишь снежное поле. Но спустя короткий отрезок мы въехали в зону низкоэтажной застройки, каких-то хибар, закрытых и заколоченных. А минуту спустя я увидел мост. Место то самое, ошибиться было нельзя. Я понял это сразу, несмотря на то, что за два дня, прошедших с моего появления здесь, все конструкции моста были залеплены снегом, так что из-под белизны не было видно ни одного пятна красной краски. Ландшафт вокруг тоже изменился, стал похож на сказку, волнистый и узорчатый. Теперь этот мост выглядел как мистическая дорога в новый мир. Все так же молча, я подвез нас к предполагаемому под снегом началу моста и остановился. «Вези нас дальше», — сказал майор. «Те люди за мостом?» «Да, но там есть еще кое-что. Та часть, где живут эти физики, отрезана от основной площади города, и начались проблемы с коммуникациями, люди мерзнут. Информация сейчас циркулирует плохо, но когда до них дойдет, что на этой стороне лучше, по мосту, по приблизительным оценкам, пройдет около 500 человек». «Только по мосту?» – рассеянно спросил я. «По льду не рискнут, подо льдом полно троглодитов. Выжившие горожане рассказывают, как те переходили с берега на берег летом. Большую часть сносило течение, но их было слишком много. Подавляющее большинство города обратилось в ходячие трупы. Как везде. Останови у выезда с моста и развернись. Мои парни будут прикрывать подход к мосту по бокам дороги и защищать грузовик соответственно. А я уйду вперед. Народ запуганный. Пойдут только если увидят знакомое лицо». Нам сейчас сюрпризы ни к чему, семья правда очень ценная. Все, давай, разворачивайся, жди тут». Он выпрыгнул из кабины, взял здоровую руку пистолет, постучал по кузову и что-то крикнул. В боковом зеркале отразились две фигурки, разбегающиеся в разные стороны. Сам майор уже обошел кабину и был виден в лобовом окне. Задача — повернуть грузовик при отсутствии видимых границ трассы, чтобы не въехать в глубокий снег за ее пределами, не располагала к почесыванию яиц. Кое-как, сдвигая здоровое тело машины, попеременно вперед и назад на полметра, потратив на это минут 15, я справился. Теперь мост был впереди меня. Парни с краев дороги что-то кричали и махали руками. Но мне было все равно. Я закрыл глаза и откинулся на сиденье. Теперь можно было чуть-чуть отдохнуть и подумать о складывавшихся перспективах. Ведь эти люди будут жить рядом, и что-нибудь да может просочиться сквозь толстые стены коттеджей. Так почему-то всегда случается. Но все прошло совсем иначе. Группа из вроде бы трех человек приблизилась к грузовику. Майор шел первым. Это было хорошо заметно по снежного цвета накидке и его размашистым тяжелым шагам. По бокам от него семенили и как будто что-то кричали ему двое людей. Оба были в каких-то тряпках темного цвета. Четвертого, то есть мальчика, не было видно. Что-то было не в порядке. Во-первых, эти люди явно что-то доказывали майору, размахивали руками, то и дело останавливаясь, чуть не топали ногами. Во-вторых, тело майора выглядело странно. Оно было раздуто и как будто состояло из двух непропорционально сложенных частей. Я понаблюдал, прищурившись, затем снова закрыл глаза. Пространство вокруг снова напомнило о себе, когда истеричные голоса ворвались ко мне сквозь приоткрытое боковое стекло кабины. Вся компания стояла у задних шасси, но крики были настолько истеричными, что звучали так, как будто кричали прямо в щель. «Мы никуда не поедем», — услышал я женский голос. «Или вы берете нас всех? Или все останутся здесь? Тогда умрут все», — со страданием зазвучал в ответ голос майора. «Вы ведь знаете, что процесс необратим. Наш сын жив, он не умер. У него какой-то иммунитет, наверное. Он дышал несколько минут назад. Это было час спустя после укуса». «А где вы были?» — вторгся мягкий мужской голос, но тоже звенящий от напряжения. «Мы договаривались на утро. А когда вы приехали?» «Мы договаривались на первую половину дня, а сейчас 10 утра», – спокойно ответил майор. «Прибудь вы чуть раньше, всего на часочек, ничего бы этого не было», – выкрикнул женский голос. Он звучал смешно из-за сочетания интеллигентской привычки говорить мягко и истерично визгливых интонаций, звучащих в нем сейчас. Садистское любопытство вывело меня из кабины. Человек любит смотреть, как страдают другие. Приблизившись, я наконец разглядел, что случилось с телом майора. Накрытый тряпкой, у него в руках лежал человек. Догадаться, что это был тот самый мальчик, сын физиков, не составляло труда. Тело было небольшим, и, как я понял, он вот-вот вновь должен был зашевелиться. Я подошел и откинул ткань с головы ребенка. Еще ни разу не видел троглодита в стазисно-инкубационном состоянии. Интересно, какие процессы происходили сейчас в мозге этого маленького человека? Вероятнее всего, они носят дегенеративный характер, но все же это именно процессы. Но ни природа их, ни время протекания не были известны. Укус на теле ребенка был в том же месте, где заканчивалось запястье майора и начинались проволочные крюки его протеза. Видимо, мальчик неосторожно сунул руку в какое-нибудь отверстие подвала, а там был заползший, уже не способный нормально передвигаться полуразложившийся мертвец. Обидно, когда тебя задевает в самом конце. Все внимательно смотрели на лицо мальчика, мать и отец со слезами, мы с майором с напряженным ожиданием. Одно было заметно сразу – дыхание отсутствует. Но нельзя сказать, что это обычный покойник. Помимо троглодитов, я видел иссушенные микроволновой пушкой трупы в машинах на выезде из Питера. Но ни те, ни другие не являлись обыкновенными мертвецами, а лица покойных родителей не запечатлелись в моей памяти, так что судить о необычности экстерьера умершего мальчика с полной уверенностью я не мог. Но все же в чертах его белого с просвечивающими венками лица было что-то хищное, как будто мимические мышцы уже отражали сущность того, во что он должен был превратиться. Не было ни дыхания, ни пульсации вен. Мы оба, я и майор, знали, что нас скоро ожидает. Но влюбленные в своего позднего ребенка, убитые горем родители, не хотели верить в то, что наверняка знали в глубине души. Они гладили его по темным волосам, ласково обращались к нему. Мать напевала что-то похожее на колыбельное. Мне показалось, что я улавливаю знакомые нотки. Это не было мутацией, это не было эволюцией, это не был какой-то вирус, повреждающий мозг. Это не был инопланетный вид, который конкурировал с людьми за территорию на планете. Это не было жизнью. Это была не альтернатива, а антипод. Контрадикторность самой жизни, что-то неизмеримо противоположное всем нам. Это невозможно понять, потому что понять можно только то, что содержит хотя бы наночастицу тебя. В том, что лежало перед нами, не было нас, не было жизни. Это не имеет ничего общего ни с человеком, ни с китом, ни даже с невидимым вирусом. Мы это взять не можем. Медленно вытягивая изо рта слова, сказал я, хотя не планировал ничего говорить. Едва я поднял глаза, как пятерня матери чуть не вцепилась в них. «Мы возьмем, возьмем, это мой сыночек, и он проснется, слышишь меня? Он проснется!» В конечном счете я оттолкнул ее, прикрывая одним локтем лицо, но она не стала продолжать. Не знаю, о чем думал майор в тот момент, но время было упущено. Уверен, у него было много сложных этических ситуаций раньше, но почему-то именно в тот раз он завис, замешкался и упустил время. Он ведь знал, чем грозит пробуждение 7-летнего новообращенного ребенка. Не тем психическим зонтом, коими становились укушенные младенцы, которых можно условно назвать генералами армии мертвых, а скорее ее средний офицерский состав, самый быстрый и более сообразительный, чем взрослые троглодиты. Когда я захлопнул дверь в кабину, до ушей сквозь щель в окошке долетел новый вопль женщины. В зеркале я увидел брошенного на землю мальчика и отступающего майора. Подошли двое парней с автоматами, но мать истошно вопя. Кидалась под ствол то к одному, то к другому, закрывая тело мальчика своей. Потом произошло что-то, что было уловлено скорее интуицией, чем глазами. Оба автоматчика и родители упали. Снег вокруг обогрелся веером крови. За долю секунды оказались разорваны глотки четверых людей. Майор заорал, показывая мне рукой, чтобы я сдал назад. Вполне возможно, что я смог бы превратить тело этого мальчика-людоеда в кашу колесами КамАЗа. Но я решил поступить иначе и послал грузовик вперед. Майор со страшным лицом успел еще что-то крикнуть, но не вмешательство в мои дела и свобода построения своего общества мне были важнее. Никто не должен вмешиваться в мои дела, даже с добрыми намерениями.